Послание Филиппийцам, 2 глава, прочитаем с 19 стиха по 22. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын, отцу служил мне в благовествовании». Вот такой текст. Текст, который нас погружает в атмосферу ранней христианской церкви, их обстоятельств, их взаимоотношений в те стародавние времена. Когда мы говорим о первых шагах христианской веры, о первых поколениях или даже о первых веках Церкви Христовой, начиная с Дня Пятидесятницы и далее, мы, конечно, прежде всего вспоминаем героические примеры. Вот в начале нашего служения сегодня прозвучал такой пример из истории раннехристианского мученичества еще первого столетия во времена императора Нерона. Такие примеры не единичны. И вот когда мы взираем на эти примеры, исторические примеры, у нас возникает такой образ героической церкви. Дальше можно вместе с классиком русской литературы воскликнуть о том, что были люди, да, но не в наше время, а в те времена, не то что нынешнее племя, богатыри уж точно не мы с вами, духовные. И, наверное, часто это будет правдой. Но справедливости ради надо сказать, что церковь, Божий народ, Божья семья, тело Христово, храм Святого Духа, всегда состояла из людей несовершенных. В силу того простого обстоятельства, что когда человек становится христианином, то происходит, конечно, удивительное чудо. Он действительно рождается заново. Это не просто какой-то красивый оборот речи. Если человек действительно покаялся, то он становится новым творением во Христе. Он становится другим. Но вот в чем парадокс. Становясь другим, он в то же время остается и прежним. Становясь новым творением во Христе, он остается грешным человеком в Адаме. И поэтому с того момента, когда Христос поселяется в сердце человека, начинается духовная борьба длиною в жизнь. о которой мы читаем у того же апостола Павла в послании к римлянам или в послании к галатам. Нам все время приходится выбирать между нами старыми и нами новыми. И этот выбор дается нелегко. Мы читаем в послании Галатам, в 5 главе, в 17 стихе. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы», замечает апостол Павел. «Не то делаете, что хотели бы». Но при этом еще ранее апостол Павел говорит: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Плоть в данном случае – это не тело. Плоть – это вот как раз та греховность, остаточная греховность, которая в нас есть, пока мы живем на земле. Когда мы следуем этому, а мы можем этому следовать, почему? Мы можем этого следовать именно потому, что мы стали другими в день нашего духовного рождения. И как замечает евангелист Иоанн, в начале своего благовествования, в первой главе, о тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. 12 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. Нам дана власть быть чадами Божьими. Нам дана благодатная власть не жить по-старому, а жить по-новому. Но, возвращаясь к тому, что написано в послании Галатам, важно обратить внимание, что эта способность подразумевает наш постоянный выбор в пользу Христа в каждом дне, при разных обстоятельствах. Вот это «поступайте по духу», но обращено к нам. Это то, что человек должен делать, поступать по духу, то есть делать выбор в пользу того, что Дух Христов говорит нам, что Дух Святой говорит нам. Это очень важное условие. Мы не можем быть святыми автоматически, освящаться автоматически. Дух Святой не будет нас освобождать от греха без нашего стремления, без нашего старания. И вот если мы в усердии нашем духовном ослабеваем, то начинают происходить страшные вещи, о которых тоже апостол Павел пишет. Вот давайте мы, при тем, как вернемся в послание в послании к филиппийцам, прочитаем еще небольшой отрывочек из 5 главы послания к Галатам. 13 по 15 стих 5 главы. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Слова, надо сказать, которые могут и удивить, и напугать. Знаете, иногда можно чисто эмоционально реагировать на то, когда кто-то говорит что-то подобное апостолу Павлу. Да не может такого быть, да церковь святая, да разве верующие могут друг друга съесть? Это не про нашу церковь. Ну, слава Богу, если это не про конкретную нашу общину. Но вообще-то в том-то и проблема, что если мы не стараемся быть святыми, грех берет реванш в нашей жизни. И не просто берет реванш, а в церкви могут проявляться самые постыдные, самые разрушительные для этой церкви грехи, включая грех ненависти, злобы, зависти и многого другого. Такова реальность. Мы можем освящаться, мы можем возрастать в святости, мы можем год от года становиться мудрее, но при одном условии, если мы последовательно к этому идем сами и прибегаем в молитве к благодатной помощи Господа. Не у всех получалось. В отрывке, который мы с вами прочитали, речь идет о какой-то неустановленной группе лиц. Павел здесь по имени называет только Тимофея, о которого он отзывается очень положительно, как о христианине и служителе усердном, верном и проявившем свою любовь непосредственно в служении апостолу Павлу. Но кроме Тимофея, здесь еще фигурируют другие, о которых мы, в общем-то, ничего не знаем. Но знаем, что их было не один, и, вероятно, не два, а много. Вот те самые, кого апостол Павел объединяет в группу «все», которые ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Вот есть Тимофей, который является верным Христу и его церкви, и есть еще все, и этих всех, судя по всему, немало, которые не отличаются верностью Тимофея. То есть здесь мы видим некий контраст. И вот я хочу обратить внимание не только не на сам контраст, но и на количественные показатели. Понимаете, есть один Тимофей, и целая группа тех, кто совсем не Тимофей. Да? Ну, казалось бы, должно быть как-то наоборот, да? Вокруг апостола Павла, великого учителя, должны были как-то Тимофеи во множественном числе быть сконцентрированы. Ну и, может быть, среди этих всех Тимофеев был бы один не Тимофей. Ну, эта бы картина, наверное, нам понравилась больше, правда? Как эта русская народная мудрость, в семье не без урода. Вот была бы замечательная группа поддержки у апостола Павла, святых Божиих мужей. Ну, один не получился, ну, не бывает. Ну, в конце концов, в группе 12 тоже был один Иуда, но не беда же. Ну, вернее, беда, конечно, для Иуды, но понятно, да? А тут вот картина какая-то некрасивая получается, если вдуматься. Апостол Павел о целой группе людей, которые находятся с ним, свидетельствует, что они все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. На самом деле ничего удивительного нет, потому что быть христианином каждый день, верным, любящим, последовательным, заботливым, стремящимся утешать других, это очень непросто. Даже при благодатной помощи Господа. Почему непросто? Потому что это требует посвящения Богу в каждом дне. А быть посвященным Богу в каждом дне непросто. Многие христиане со стажем, замечу, иногда начинают уставать от постоянного посвящения. Как один московский служитель пошутил, надоело быть христианином, хочу в отпуск. Но это, конечно, было сказано в шутку. Но, как известно, в каждой шутке есть только доля шутки. Жизнь прожить не поле перейти. Еще одна русская народная мудрость справедливо замечает. И вот жизнь христианскую прожить тоже не поле перейти. Посвященность мы свою подтверждаем или не подтверждаем в каждом дне. И вот не у всех получается подтверждать. Еще раз хочу обратить внимание на это. И это, конечно, является трагедией в нашей жизни. Хочу напомнить еще один текст, еще из одного послания апостола Павла, из второго послания Коринфянам, из пятой главы, где апостол очень коротко, но емко и ясно говорит о том, что такое христианская жизнь. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Вот понимаете, в нормальном случае, или, если хотите, в идеальном случае, со дня нашего покаяния у нас должна заканчиваться жизнь для себя. Вот заканчиваться и все. Жили для себя, покаялись, родились свыше, потом подтвердили это в святом водном крещении – и живем. Живем для Господа уже, а не для себя. Помните, когда Господь призвал самого апостола Павла, я не буду сейчас говорить детали, вы все знаете обстоятельства обращения апостола Павла. Я вам тут ничего нового не расскажу, но хочу обратить ваше внимание на одну деталь, которая имела место быть, когда Господь является Савлу, будущему апостолу Павлу. Деяние 9 глава, 6 стих. Вот когда это происходит, когда Господь является, апостол Павел пребывает в трепете и ужасе. Мы читаем, он в трепете и ужасе сказал. А вот что же он сказал? Господи, что велишь мне делать? Очень важно обратить на это внимание, да? День встречи апостола Павла с Иисусом Христом, или встречи, вернее, Иисуса Христа с апостолом Павлом, это день, когда апостол Павел говорит фразу: «Господи, что велишь мне делать?» Потому что с апостолом Павлом произошло именно то, что должно было произойти. Когда он встречается с Иисусом, уже не важно, что я, Савл, хочу. Важно, что ты, Господи, от меня, Савла, теперь хочешь. Что ты велишь мне делать? Теперь уже не важно, какие были мои планы на жизнь. Это уже не важно. Господи, что ты велишь мне делать? И вот поэтому для апостола Павла, наверное, было горько смотреть на тех, кто ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Сам апостол Павел был верен с момента своей встречи с Иисусом и до конца своей земной жизни. Апостол Павел всю свою последующую земную жизнь, насколько мы знаем, насколько нам свидетельствует Священное Писание, никогда больше не искал своего. Ни в чем и никогда. В этом отношении, конечно, апостол Павел – это такая духовная глыба, которой стоило бы подражать. Но даже те, кто были с Павлом рядом, не смогли подражать ему в верности Христу. И начинают искать своего. И в этом была их проблема, самая главная. Потому что нет такого христианина, и апостол Павел совсем не исключение из правила, которому не приходили бы искушения, в котором не шевелились бы старые грехи. Ну, нет такого христианина. Всех нас наше греховное время от времени волнует. Но грех можно победить, но при одном условии. Грех можно победить, если мы не ищем своего, а ищем Божьего. Когда мы ищем Божьего, когда мы ищем того, что угодно Иисусу Христу, когда мы, наконец, ищем самого Иисуса Христа, тогда можно победить любое искушение, любой грех, победить любую оставшуюся в нас греховную привычку. Все можно победить. Но если, как апостол Павел пишет здесь же в послании к филиппийцам, если для меня жизнь Христос, да, знаменитая тоже цитата, тут же послание филиппийцам, только еще первая глава и 21 стих. Для меня жизнь Христос, свидетельствует апостол Павел. Если для меня, для вас, для нас жизнь Христос, любое искушение, любой грех будут побеждены. Вот если мы начинаем искать своего, то, напротив, грех начинает оживать в нас. Знаете, когда долго живешь в церкви, замечаешь, как со временем она меняется. Я в данном случае говорю о церкви в нашей стране. Мы сейчас, ну, кто мы, может быть, наше поколение служителей, кто застал кое-что хотя бы на своей памяти, да, мы говорим так, что что-то вроде того, что верующие во времена Советского Союза были духовно крепче. Ну, отчасти это правда. Но знаете, с чем это было связано? Это было связано с тем, что верующему в советское время было затруднительно во всем искать своего. Ну, просто технически затруднительно. Потому что если ты посещаешь церковь, да еще баптистскую церковь, если ты член церкви евангельских христиан, баптистов, что это значило в советские времена? Ну, как минимум то, что у тебя не будет карьеры, как минимум то, что ты никогда не займешь никакой руководящей должности, и, скорее всего, то, что ты будешь презираем и прорабатываем всю жизнь на той работе, где ты работаешь. А еще, возможно, проблемы будут у твоих детей в школе. Поэтому я бы сказал, что в советское время человеку еще перед крещением приходилось выбирать очень четко. Если он идет за Христом, он понимал, что за это придется платить цену. То есть он уже подписывался на то, чтобы не жить для себя. Ну, по крайней мере, в значительной степени это было так. Сейчас, по большей части, принадлежность к церкви Христовой нам ничего особенного не стоит в современной нашей жизни. Ну, или почти ничего. Сейчас можно быть уважаемым, богатым начальником и совмещать это с принадлежностью к баптистской церкви. Ну, может быть, не везде это получается, но много путей таких, где вполне совместимо, чтобы вроде бы как у тебя и с мирской точки зрения все было хорошо, и к церкви ты вроде принадлежишь. Но в этом-то и испытание для нас сейчас. Потому что сейчас уже никакие внешние условия нас не пододвигают к верности, а скорее именно внутренняя мотивация, осознание того, кто мы есть вообще во Христе и кем мы в связи с этим должны быть сегодня. и в каждом дне нашей жизни. Вот если есть это осознание, понимание, и оно глубоко в нас укоренено, тогда мы можем жить Христом и для Христа. И тогда мы задаем себе вот этот вопрос, а что, собственно, угодно Иисусу Христу? Что значит жить во Христе Иисусе сегодня для меня? Это очень важный вопрос. Потому что одна из проблем, которые существуют сейчас в наших общинах евангельских христиан-баптистов, состоит в том, что мы подчас, ну не все и не всегда, но мы подчас вообще не озабочены тем, что мы ищем своего. Ну, то есть человек говорит, ну, я человек, мне нужно есть, да, у меня есть дети, их нужно питаться. Вообще, если честно говорить, то многие верующие сейчас живут по принципу, рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ну, правда, вы знаете, я иногда думаю, великое приобретение быть баптистом, да, наверное. Мы не пьем, не курим, мы вообще такие правильные все из себя. Такие из себя правильные, что иногда, наверное, про себя говорим что-то подобное, как тот фарисей из притчи, да, думаем, как хорошо, что мы не такие, как эти, которые там под заборами валяются. В общем, гордынька так иногда в нас зашкаливает, простите. И к чему это приводит? Мы учимся, все баптисты умеют говорить правильные слова. Правильные библейские слова. И если, что называется, конфетка так себе, то уж упаковочку мы для нее сделаем всегда первосортную. Поэтому я хочу жить для себя, и не важно, что зарабатываю деньги, я пропускаю собрание. Ну, неблагочестиво звучит. Нет, мы переформулируем. Я так забочу о своих детях, так свято забочу о своих детях, что работаю на трех работах. Поэтому уж простите, я занят святым делом, и поэтому собрание могу пропустить. Вы же все согласны, что я занят святым делом? Я же не просто так. И звучит благочестиво. Когда кто-то уезжает в какое-то место, ну, неважно, да, у вас, наверное, кто-то едет в Новокузнец, кто-то в Кемерово, со всей России едут в Москву, из России едут в Соединенные Штаты. Знаете, очень редко можно услышать честное: «Я хочу материально жить лучше». Что мы часто слышим? «Господь меня туда посылает». Не, может быть, кого-то и посылает, я не спорю. Но вот я смотрю на Тимофея. Почему-то он, который искал что угодно Иисусу Христу и искал воли Христа в своей жизни, оказывался там, где трудно. Там, где нужно утешать, там, где нужно служить как сын отцу, там, где нужно проявлять усердие. Понимаете, Господь, если мы им живем, часто ведет нас не в зону комфорта, а совсем наоборот. Не там, где самое хлебное место, а совсем наоборот. Не там, где легко служить Богу, а совсем наоборот. – Знаете, я ни к чему не призываю. Я не призываю никого быть бедными. Я не призываю никого сейчас ехать с миссией в Африку. Я просто хочу сказать прежде всего себе, а потом и вам, одну простую вещь. Нужно действительно искать Христа и того, что угодно Ему. И хотя бы перед собой не лицемерить для начала. И иногда нужно себе честно признаваться. Я делаю этот выбор, потому что я этот делаю выбор в ущерб Христу, но потому что мне это лично нравится, мне это лично удобно. Если себе в этом однажды признаться, то открывается возможность для покаяния и изменения. А если жить в вечной иллюзии о том, что мы думаем о том, что угодно Иисусу Христу, а на самом деле просто-напросто ищем своего, то мы из нормальных христиан будем все больше и больше превращаться в фарисеев. А знаете, мы не для того искуплены, чтобы таким образом бесславить Христа. Пусть Господь благословит нас делать выбор Тимофея. Да, выбор угодного Христу – это всегда издержки. Помните притчу, еще одну напомню вам притчу, которую мы прекрасно, конечно, знаем, притча о милосердном самарянине, да? Ведь, понимаете, те, кто не исполнили волю Божью, они обошлись без издержек. Священник прошел, левит прошел, им ничего не стоило, прошли, посмотрели, идут дальше. А самарянин, который исполнил волю Божью, он ведь должен был отодвинуть свои планы, потратить время, потратить силы, потратить деньги, да, для того, чтобы помочь израненному разбойнику. Верность Богу, она всегда требует издержек. И поэтому в нашей жизни всегда будут сталкиваться наше желание жить хорошо и комфортно и то, куда нас ведет Господь Иисус Христос. И да, выбор сделать не всегда легко. И я не буду лицемерить, что я такой святой и всегда делаю выбор правильно. Но я, по крайней мере, понял для себя одну очень важную вещь. То, о чем и говорю вам сегодня, что очень важно честно смотреть на себя. Очень важно честно ответить себе на вопрос. Я сегодня, я в этом поступке, в этом выборе ищу своего или ищу угодного Иисусу Христу. Нужно разбираться с собой. Если мы будем честными, Бог даст нам силы искать того, что угодно Иисусу Христу, и будет нас делать все более и более подобными тому Спасителю, которому мы все служим, который за нас умер и которому мы посвятили свою жизнь. А это именно тот путь, который ожидается от каждого христианина. Независимо от того, мужчина он, женщина, служитель он или рядовой, от всех ожидается, что мы будем служить Иисусу Христу и уподобляться Ему. Да поможет нам Господь идти именно этим путем. Аминь.